Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас вновь на очередном уроке по истории поместных православных церквей. В эфире у нас сегодня 25-й урок. Напомню, что мы продолжаем говорить на наших занятиях в этом учебном году об истории восточных православных патриархатов. Три патриархата мы с вами уже рассмотрели. Это патриархаты Константинопольский, Александрийский и Антиохийский. И вот сегодня мы начинаем следующий наш большой раздел, посвященный истории патриархата Иерусалимского. В течение нескольких передач мы будем обращаться к увлекательной, интересной и непростой судьбе самой древней церкви. Мы будем рассматривать историю Иерусалима, святой земли, каждый клочок которой хранит святость. Ведь по земле Иерусалима ступали ноги Божественного Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Его Пречистой Матери, Девы Марии, святых апостолов и многих-многих других святых. Все евангельские события произошли именно на этой земле. Каждый христианин мечтает прикоснуться к этим местам, посмотреть на палестинские пейзажи, монастыри и города. Отдельную передачу мы посвятим истории Синайского монастыря, еще одного святого места, ведь Синайская обитель входит в состав Иерусалимского патриархата. Сегодняшнюю нашу тему можно обозначить следующими словами: история Иерусалима и обстоятельства возникновения Иерусалимской церкви. Итак, безусловно, что прежде чем начать говорить о церкви, следует сказать несколько слов об истории самого Святого Града, который не только в Евангелии, но и в Ветхом Завете являлся, так сказать, главным действующим лицом. На Востоке есть общепринятое предание, согласно которому Иерусалим был основан царем и священником Мелхиседеком и первоначально назывался Салимом. В этот город Мелхиседек принес тело Адама и похоронил его на Голгофе. При царе Давиде, это рубеж 11 и 10 веков до Рождества Христова, Иерусалим становится столицей Израильского царства. А около 935 года, также до Рождества Христова, Иерусалим стал столицей царства Иудейского. В этот период город получает свое архитектурное оформление. Иерусалим претерпел ряд внешних завоеваний. Его завоевывали ассирийцы, вавилоняне, римляне. Поскольку именно здесь жил, проповедовал, был распят, а затем и воскрес Спаситель, то Иерусалим традиционно называют колыбелью христианства и матерью церквей. Ну а теперь давайте, дорогие друзья, посмотрим, как появилась в Иерусалиме христианская община. Начало Иерусалимской церкви является, по сути, началом единой Святой Соборной и Апостольской Церкви Господа нашего Иисуса Христа. И это не только потому, что в Иерусалиме свершилось таинство спасения рода человеческого. После Вознесения Спасителя в Иерусалиме осталась тесно сплоченная и пребывающая единодушно, как сказано в Деяниях апостольских, в молитве и молении, первая община христианская, которая, по свидетельству апостола Луки, насчитывала тогда около 120 человек, читаем мы в книге Деяний в первой главе. Следуя повелению Иисуса Христа, не отлучайтесь из Иерусалима. Ученики ожидали сошествия Святого Духа в скромной иерусалимской горнице, уже освященной посредством совершения в ней Тайной Вечери. Они пребывали в непрерывной молитве и были единодушно собраны. Там они собрались для избрания 12-го апостола, Матфия, на место отпавшего Иуды. В день Пятидесятницы, после сошествия Святого Духа и горячей проповеди апостола Петра, первое евангельское слово нашло в собравшемся народе плодоносную почву. К малой общине присоединились еще около 3000 человек из числа набожных иудеев и язычников, которые охотно приняли слово апостола Петра, крестились и постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Это, опять же, мы читаем в книге «Деяний апостольских», 2 глава, 41 и 42 стихи. Первым предстоятелем Иерусалимской христианской общины, ее начальником, был святой апостол Иаков, брат Господень. В своем единственном послании святой Иаков именует себя рабом Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел называет Иакова братом Господа. В святоотеческой литературе Иакову приписываются такие имена, как брат Иисусов или племянник Господний. Начиная с IV века в церковной литературе святой Иаков именуется исключительно братом Господним. Здесь нужно заметить, что ошибочно все-таки мнение тех, кто утверждает, что святой Иаков был апостолом из 12. В Священном Писании братья Христа по плоти — это Иаков, Иосий, Симон и Иуда, дети Иосифа от предыдущего брака — четко обособляются от апостолов и остальных учеников Христа. И, согласно древнему церковному преданию, святой Иаков был апостолом из 70 и первым епископом Иерусалимской церкви. Продолжая говорить о первых шагах Иерусалимской христианской общины, следует сказать и о том, что именно в Иерусалиме, во Святом Граде, в 49 году состоялся первый церковный собор, известный как Апостольский собор. На соборе выступили апостолы Петр, Павел и Варнава, поведавшие собранию о множестве чудес, совершенных Богом среди очищенных благодатью язычников. Но однако, видя все возрастающий успех христианской проповеди, иудеи решили поразить пастыря, дабы стадо рассеялось, так и не осознавая, что истинный пастырь, Христос, находится на небесах. И вот, воспользовавшись отсутствием в городе римского прокуратора Альбина, иудеи в 62 году схватили святого Иакова, брата Господня, начальника Иерусалимской общины, и, обвинив его в богохульстве, приговорили к смерти через побиение камнями. Побиение камнями — это была одна из самых таких распространенных казней в древности на Востоке. Спустя почти 4 года после мученической кончины святого Иакова преемником Альбина на должности прокуратора Иудеи стал Флор, во много раз превосходивший своих предшественников грубостью, жестокостью и бесчинствами. Именно тогда началась Первая Иудейская война в 66 году, когда римский император Нерон поручил известному уже тогда полководцу Веспасиану подавить иудейское восстание, которое тоже началось тогда в Иерусалиме. И Веспасиану действительно удалось в очень короткое время подчинить Галилею и многие селения Иудеи. Разумеется, что под давлением подобных условий, подобных обстоятельств, событий, Иерусалимская церковь начинала переживать ужасные дни. В этот период епископом Иерусалимской общины, а я напоминаю, что это 60-е годы по Рождестве Христовом, был избран святой Симеон. Видя непрекращающееся кровопролитие и ожесточение возбужденных иудеев, а также то, что к стенам Иерусалима возвращались римские легионы, Иерусалимская община покинула город и переместилась в местечко Пелла. Вообще, это город, который был построен еще в эллинистическую эпоху, и этот город размещался на левом берегу реки Иордан. По большей части его населяли греки. Он был одним из немногих городов, которые оставались верными римским властям на протяжении всего иудейского восстания. Как позже подтвердилось, такое решение оказалось весьма мудрым. Осадивший в начале 70-го года столицу Иудеи Тит очень быстро перешел в наступление и вскоре разрушил до основания стены Иерусалима. И храм тоже, а весь Иерусалим впоследствии был сожжен дотла. Представьте, повстанцев распинали тысячами. Не щадили ни женщин, ни детей. Тысячи иудеев были уведены в плен. В то время как Божий град был, повторяю, превращен в груды дымящихся развалин. И, конечно, с этого момента первенство христианства, христианской вот этой кафедры, пожалуй, более Иерусалиму не принадлежало, потому что разрушение Святого Града плюс плодотворная проповедь апостолов все это давало повод для появления и развития в Палестине новых христианских центров. А вот на обосновавшуюся в Пелле Иерусалимскую общину очень быстро обрушилось следующее гонение со стороны римлян и непримиримых иудействующих христиан. Но трагедия, пожалуй, вся в том, что бедствия для Иерусалима тогда еще только-только начинались. В 130 году, это уже позже, по воле посетившего Палестину и Сирию римского императора Адриана, святой град Иерусалим был обращен в римскую колонию и переименован в Элию Капитолину. Именно так стал называться Иерусалим с того времени, Элия Капитолина. Новая колония, испещренная театрами и языческими храмами, во всем походила на остальные римские города. Как следствие разрушения Иерусалима, религиозного центра евреев, начинается подъем и расцвет других палестинских городов, как вот мы уже сказали. Причем особенно быстро возрастали города, населенные греками и лежавшие рядом с торговыми путями. В этом проявлялась некая благосклонность императора Адриана к грекам, известного своей любовью к античной культуре и ко всему греческому, ко всему тому, что имело хоть какую-то связь с Грецией. Среди таких новых городов был греческий город Иоппи. В нем проповедовал сам апостол Петр. Еще крупными языческими центрами стали города Газа, Диасполь, Пелла, которую мы уже упоминали, Филадельфия, Востры. С этого времени наступает также и расцвет Кесарии, крупного административного и торгового центра Палестины. Этот город, Кесария Палестинская, тоже упоминается в Евангелии. Здесь довольно рано появилась христианская община, которая с церковной точки зрения раньше была незначительной. Но после падения Иерусалима Кесария приобрела большее значение, чем некогда сам Иерусалим. В эпоху гонений на христиан Иерусалимская церковь дала христианскому миру своих мучеников за веру. И особенно сильно это проявилось в начале IV века, во время гонения императора Диоклетиана. В первый год этого гонения, а это был 303 год, в Палестине пострадало очень много христиан, особенно епископов и священников. Самыми известными среди этих мучеников были скифопольский мученик Прокопий, замученный в июне 303 года, а также диакон Алфей из Акхей. В 304 году гонение усилилось еще более. В городе Газе заживо на медленном огне был сожжен христианин Тимофей, а мученики Агапий и Фекла были брошены на съедение зверям. Особенным был день 16 февраля 308 года, когда в Кесарии Палестинской было казнено сразу 12 человек. Вместе с христианским проповедником Памфилом были казнены пятеро сосланных из Египта христиан. Мученический венец в этот день также принял иерусалимский диакон Валент и старый воин Селевкий. Гонение на Христову церковь продолжалось еще несколько лет, пока христианство окончательно не восторжествовало с восхождением на престол Римской империи первого христианского императора Константина Великого. Этот триумф пережил и последний этого затянувшегося периода гонений иерусалимский епископ Ермон, непрестанно руководивший церковью, которая жила в муках и страданиях. При императоре Константине и его матери, царице Елене, в начале IV века началось возрождение Иерусалима. Константин и Елена вернули городу его имя. До этого, как мы помним, этот город назывался Элией Капитолиной, а сейчас вновь было возвращено его историческое название – Иерусалим. Кроме того, по инициативе святого Константина и Елены, здесь было построено множество храмов, которые были связаны с земной жизнью Спасителя. В начале IV века здесь появляются и первые монастыри. Уже в 328 году святым Иларионом, учеником великого египетского подвижника, преподобного Антония Великого, был основан первый монастырь в Палестине. Несмотря на то, что обитель считалась общежительной, среди братьев отсутствовало понятие общей собственности. Каждый подвязался по-своему, и лишь иногда братья собирались на устраиваемые святым Иларионом общие молитвы. Вклад святого Илариона в развитие православия в Палестине был неоценимым. Одновременно со святым Иларионом монашество в Палестине вводил и его современник, великий подвижник святой Харитон, родом из Иконии. А Харитон чудесным образом спасся от рук разбойников, и, придя в Палестину, он основал первую лавру в 330 году. Жизнь лаврских насельников заметно отличалась от жизни монахов Илларионова монастыря. В монастыре святого Харитона у каждого монаха была своя келья. Все подчинялись своему руководителю-игумену и общим правилам. Также они несли послушание. В определенные часы вся братия собиралась в лаврском храме на общую молитву. Желавший уединиться и побыть немного в тишине, святой Харитон, устроив все дела в лавре и поставив братья игумена, отправился в город Иерихон, где 40 дней постился и молился Иисус Христос. Однако уединение святого преподобного Харитона было недолгим, поскольку многие искали его
опытного пастырского руководства. И святым Харитоном на горе Сарандарий была основана вторая лавра, которая получила название Дукской лавры. Устроив монашескую жизнь там и выбрав достойного игумена, святой Харитон отправился в пустыню, поселившись в одной пещере. Однако и туда к нему стекались желающие монашества, прослышавшие о святости и подвигах этого великого святого старца. Таким образом, на этом месте святым Харитоном была основана третья лавра или старая лавра. Заботами и стараниями самого Харитона в лонах христианской церкви пришло множество новых христиан, как из иудеев, так и из язычников. Своим примером святые подвижники Иларион и Харитон способствовали тому, что в Палестине очень быстро стали появляться и другие обители. Монашество было основано даже и в святоградских храмах, то есть в храмах самого Иерусалима. Например, в храме Воскресения Господня, который был основан по инициативе святой царицы Елены, зародилось братство святого гроба Господня или Святогробский монастырь. Вскоре это братство распространилось на другие обители, став нерушимым оплотом православия. Целью этого братства была защита христианских святынь Иерусалима, и это святогробское братство существует до настоящего времени. Именно из числа монахов святогробского монастыря избирается Иерусалимский патриарх. Так было раньше, так происходит и сейчас. В заключение мне хотелось бы сказать, что одновременно с возрождением христианской колыбели, с возрождением Иерусалима, основанием множества монастырей в Палестине, Иерусалимская кафедра, как церковный престол, получила свою первую привилегию. Дело в том, что Первый Вселенский собор, который произошел в 325 году, признал за Иерусалимским епископом права областного митрополита, то есть это означало повышение статуса Иерусалимской кафедры. Итак, вот с таких крайне непростых, сложных страниц началась судьба Иерусалимской церкви, матери всех других христианских поместных церквей. И вот на протяжении сегодняшней передачи мы постарались охватить самые главные события, которые отражают вот эту первоначальную судьбу Иерусалимской христианской общины. Ну а сегодня наш рассказ подходит к концу. Продолжение обзора истории Иерусалимского патриархата в последующую эпоху будет через неделю. А на этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья, помогай всем Господь.